микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Этого мальчика зовут Алекс Прайер. Живет он в Лондоне, сочиняет музыку, поет, дирижирует, играет на разных инструментах.
Я родился в Англии, но мой русский по-английски, я русский. Ну, может быть, 1/16 из меня чувствует себя английским, может быть, 1/20. Но вообще, я как-то не очень даже хотел учить русский язык, пока я не был в России в первый раз в 7 лет. Я был в Суздале, я был в Владимире, я был в Новгороде. Все, я залюбил Россию, все.
Подробней о русском мальчике из Лондона минут через 25. Начнем же с другой темы. Передача, которую вы сейчас услышите, называется «Киев. Улица Пушкинская». Улица эта так называется уже больше 100 лет. И названа она была в честь поэта, который бывал в городе и для которого украинская тема не была чуждой. Имя обязывает. Должно быть, именно поэтому эта улица всегда была самой романтичной, самой артистичной улицей города. Киевская редакция «Радио Свобода» тоже на Пушкинской. Именно там эту передачу записала Ирина Колесникова.
Еще в 70-х годах на улице Пушкинской жили две старушки, которые когда-то давно в детстве собирали монетки, которые им дарили родители, и бросали в копилочку. Но самое удивительное было в том, что эту копилочку они забыли потом лет на 70, и нашли ее, когда и 70-е годы уже клонились к концу. И один знакомый меня повел, чтобы посмотреть эту коллекцию, может быть, купить старые монетки. Это было полуподвальное помещение. Одна сама атмосфера, один запах этого помещения, запах какой-то чистоты и старины, вот особенный совершенно, меня поразил. Посреди комнаты стоял старинный стол, накрытый какой-то старинной скатертью, с вырезками так и в стиле модерн. Над столом висела лампа старинная, переделанная еще, очевидно, из керосиновой. В углу стоял рукомойник старинный, фарфоровый, с блюдом. Буфет с мраморной полкой большой. Ну, я видел многое в Киеве, но такого интерьера, где как бы время остановилось, где-то, ну, на все протяжение советской власти оно остановилось. Вот его нет.
Рассказывает Анатолий Николаевич Макаров, украинский писатель, главный редактор издательства «Амадей», которое специализируется на литературе о Киеве.
Вот улица Пушкинская, так, она идет параллельно Крещатику. То есть это как бы второй маленький такой уютный Крещатик. То есть это была очень видная улица в городе, называлась она имени как-никак царицы Елизаветы, которую тоже в Киеве очень любили. И вот ей дали название Пушкинской. Это было к юбилею, и в этом был большой смысл, потому что с Пушкиным в Киеве был связан определенный знак присутствия русской культуры в украинском все-таки городе.
Моя собеседница Кира Николаевна Питоева, научный руководитель Литературно-мемориального музея Михаила Афанасьевича Булгакова в Киеве. Детство свое и юность Кира Николаевна провела на Пушкинской. Отец ее служил в русской драме помощником режиссера и гитаристом. Мама была артисткой оперетты.
Домик, в который после войны мы въехали, был для театральной обслуги. Там жили суфлер, машинист сцены, дворник, реквизиторы. И вот между этими прилепленными к обратной стороне 19-го дома стене, гаражами и театром Лесі Українки как бы помещалось все театральное царство. Там были открытые или плохо закрытые, так точнее было бы сказать, сараи с театральными декорациями. Но можете себе представить, что такое для 7-8-летних детей доступ в сараи с театральной декорацией. Там были театральные мастерские. Вот запах моего детства – это запах стружек, потому что там были цеха, в которых изготовляли бутафорию. Сейчас это трудно даже представить себе, какую бутафорию делали. Вот я вспоминаю один из первых, одно из самых сильных моих впечатлений – это каменный властелин. Я помню эти все декорации Уманского, я еще помню декорации Петрицкого. И все дети были помешаны на театре. Практически представить себе другой жизни было просто невозможно, потому что то не только легкое попадание в сам театр Лесі Українки, но и беспрепятственное попадание на обратную сторону этого театра, улицу Пушкинскую. Потому что улица моего детства – это был самый яркий, самый прекрасный, самый трогательный, самый красивый театр моей жизни. И поняла, что это такое, когда познакомилась с фильмами Феллини. Вот нашелся человек, который изобразил мою улицу, мое детство, мой мир так, как можно было это изобразить. Когда я вспоминаю дефиле артистов, прохода артистов Лесі Українки из театра после репетиций и каких-то уличных прогулок, то это все то, что изобразил Феллини в прогулках знати, аристократии, завернутых в белые простыни и идущих на водопой. Помню, как ко мне наклонился Владимир Александрович Нелли. Мне было 4-5 лет. Наклонился ко мне, разглядывая меня очень ненавязчиво, спросил, как меня зовут. Я сказала Кира, он спросил, а отчество? Я сказала Николаевна. И вот с моих 5 лет он назвал меня Кира Николаевна. Страшно развлекала меня противоположная часть улицы, улица очень неширокая, где жили оперники. Это были райские звуки. С детства я помню такую распевочку. Какой-то женский голос очень настойчиво пел. «Я люблю дирекцию, я люблю дирекцию, я, И потом обратно. «Ах, я люблю дирекцию, я люблю дирекцию». Вот так выше и выше. Потом вниз она пела «Я люблю дирекцию, я люблю дирекцию». Ну, потом были более серьезные, конечно, звуки. Я помню красавицу Дагмару, у которой левое плечо было повернуто несколько в сторону, потому что она держала арфу, эти вот звуки арфы. Там же жили и балетные. Естественно, что на улице, где жило такое количество артистов, был свой сумасшедший. И даже не один. Там была дама, которая становилась посреди улицы и кричала громким голосом. «Я люблю Потаповых, всех, всех, особенно Лену». Ну, были сумасшедшие разные, были просто театральные поклонницы, как были козловистки или лемешистки, когда приезжал Козловский или Лемешев, они там драки устраивали, все это было на наших улицах. Так у нас были поклонницы у Михаила Михайловича Белоусова. Колония, я бы прямо назвала это театральной. Пушкинский городок, так мы это все называли.
Вернемся в театральный мир Пушкинской, вспоминает Мальвина Зиновьевна Швидлер, актриса Национального театра русской драмы имени Лесі Українки.
Я в апреле 45-го года приехала в Киев. Увидела эту необыкновенную в каштанах всю Пушкинскую улицу, на которой, по-моему, кроме интеллигентных людей никого не было. Или они затмевали собой других людей, или их действительно не было. Там жил необыкновенный первая скрипка оркестра оперного Розенфельд. То есть мне кажется, что он утром выходил без шляпы, чтобы ее не надо было все время снимать. Ну, может быть, только перед кошками не снимал шляпу. А так, если кто-то на него даже из трехмесячных детей смотрел, он приподнимал, как качало, в шляпу и говорил: «Добрый день, дружок».
А вот были свои группы, вот кланы на Пушкинской.
В театре русской драмы был «Черный кабинет», так назывался. Они не обсуждали действия, а они обсуждали прошедшее и очень умели тонко и зло говорить об этом. Все получали от этого удовольствие, потом пили чай и уходили из черного кабинета. Они приносили много бед, очень много.
Они делали политику в театре.
Они делали свою политику. Ну и был столб киевского искусства, был Константин Павлович Хохлов. Тоже жил на Пушкинской. Это, во-первых, был внешне человек такой красоты, что казалось, что это не настоящий человек. Но это можно было только нарисовать. Необыкновенно высокого роста, но очень элегантно сложен, очень элегантно ходил. У него была седая голова, он ее подсинивал. Однажды один артист, тоже седой, хотел ему подражать и накрахмалил голову. И долго не мог отмыть потом. Он был соратником, ну это все знают, Станиславского. Его съели. Съел уже его не черный кабинет, а съели его интриги нашего театра. Борисова выгнали, Луспекаева выгнали. Меня кушали без закуски.
Альвина Зиновьевна, а что еще было в меню вот жителей улицы Пушкинской? Вот какие-то знаменитые блюда, я не знаю,
это только
кроме
Халатова
артистов.
Интересовало. Меню интересовало только Халатова. Да. Мы шли в концерт, и он мне говорит: «Пузырь, я тебе сегодня расскажу такой рецепт, которого ты не ела никогда в жизни. Сам придумал. Очень вкусно».
Я еще хотела вас спросить, вот на Пушкинской, поскольку весь цвет, именно артистическая элита жила, то, очевидно, эта улица была законодательницей мод. Равнялись на Пушкинскую, как одеваются на Пушкинской?
Я шла как-то по Ленинной улице вверх к театру, а вниз спускалась необыкновенной красоты шикарно одетая женщина. И я думаю, боже, откуда в Киеве послевоенном, когда все ходят в ситцах, такая шикарная женщина. Когда я подошла ближе, это была Стрелкова в ситцевом платье с прожженным папиросами, ситцевым зонтиком. Но она была такая красивая, она была такая величественная. Рано очень ушла со сцены. Она из жизни очень рано ушла. Умерла мама моя, и мы поехали хоронить ее. Марья Павловна стала над моей мамой, стала ломать руки и говорить: «Мама, мама, на кого же вы нас оставляете?» Мне было очень больно, мне казалось, что Марья Павловна просто кощунствует, понимаете, что она играет на публику. И вот спустя 12 лет, в 62-м году, меня позвала работница Марья Павловна, что Марья Павловна неплохо, а Михаил Федорович был на спектакле, он играл Акаемова в «Машеньке». И я стала вызывать скорую, не ехала ни правительственная скорая, они были прикреплены к правительственной поликлинике, ни городская скорая помощи, они приехали только через полтора часа. И вдруг она села и стала протягивать ко мне руки, так как протягивала к маме моей, и говорит: «Маля, я умираю, я любила вас, Маля, скажите Мише, что я его очень любила». И опять грешным делом я подумала, что это игра на врачей. Но когда врачи бросились на нее для того, чтобы спасти ее, они уже поняли, что это ей конец пришел, то я поняла, что это просто была внутренняя вот такая какая-то необыкновенной, божественной лирики женщина.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Киев», улица Пушкинская.
Вспоминает Мальвина Зиновьевна Швидлер.
Под нашим окном свистели всегда, и мимо окна никто не мог пройти. Мы жили мы в Белитаже, оно выходило на улицу. А у нас еще из джаза остался такой сигнальный свист, и этим свистом тогда пользовался весь театр. Это была фуга Баха. Я сейчас попытаюсь ее просвистеть. И это был условный знак, что нужно подойти к окошку.
На Пушкинской улице был свой пушкинский персонаж. В теплые дни он выходил из корпуса медицинского института, выносил стул и мирно грелся на солнышке. Как его звали на самом деле, никто не помнит. О нем и о Пушкинской вспоминает студент 50-х, доктор медицинских наук Гелий Ефимович Аронов, историк медицины, писатель, главный редактор альманаха «Егупец».
Да, был сторож, странная фигура, был совершенно не похож, конечно, на привратников-сторожей. Какие-то люди приходили, явно посторонние, явно не студенты, явно не медики, приходили, что-то его спрашивали. Вот с одной кафедры, с кафедры гигиены сотрудница, рассказала одну из версий его биографии. А потом еще две версии его биографии. Она мне рассказала, что он бывший дворянин и даже чуть ли не князь. И то ли побывавший в эмиграции, а во время войны попавший обратно, то ли не попавший в эмиграцию, а попавший прямо наоборот. Другая версия, что он бывший царский белый офицер, попавший в Соловецкий лагерь, а потом во время войны оказавшийся, бог его знает где, и в конечном счете в Киеве, вот на этом самом стуле, при дверях. И третья, несколько иная уже, осовеченная, что он военный, уже советский военный, может быть, с белым прошлым, может быть, репрессированный. Он выделялся, потому что, в отличие от своих коллег-привратников и этих самых, никогда не орал на студентов.
Гелий Ефимович, скажите, пожалуйста, ну вот медики вообще трезво относятся к артистам, и тут вот напротив театр.
Вот это вот ощущение, что определенная улица 10 метров и определенный водораздел, что мы здесь естественники, мы базаровы, мы такие, ну, традиция такая. А они вот, бог знает что, и кто, и как. Это не та жизнь, которая вот перейди улицу, и ты оказываешься вот в аудитории, там настоящая жизнь, а здесь не настоящая. Но так и должно быть, наверное, в театре. Бог его знает, как бы окончилось, если бы я влетел в театральный мир и утонул в нем. Это не исключено.
Гелий Ефимович, а вот какая музыка звучала на Пушкинской улице?
Вы знаете, с музыкой в это время, в это закрытое, в это придавленное время было очень сложно. Это 50-е годы. Музыка была закрыта, как и все вообще живое. Музыка не выплескивалась на улицу. Она звучала за закрытыми окнами и за закрытой дверью. И доходила музыка, прежде всего, латиноамериканская. Пришла знаменитая «Голубка». Страстная, томительная. Исполняла Клавдия Шульженко. У меня с «Голубкой» связана вообще история. Это слилось с днем похорон Сталина. И я со своим приятелем оказался, когда обезлюдили улицы, когда все собрались о том, чтобы публично и группово плакать, мы оказались с ним в Центральном универмаге, в отделе пластинок. Тут рядом. И вдруг обнаружили, что совершенно свободно подается пластинка «Голубки», которую невозможно было в другое время достать. И купили под укоризненными взглядами продавщицы, которая расценивала это как кощунство. Два лоботряса, два идиота, которые покупают пластинку. Я еще потребовал, чтобы нам ее дали послушать там на проигрывателе. Она уже отвергла это с возмущением. Мы шли к моему приятелю домой, у него был патефон. Мама открыла дверь с заплаканными глазами, и когда мы попытались завести пластинку, так она прибежала с веником. Но мы не могли ее не послушать. Мы накрылись ватным одеялом и слушали под ватным одеялом «Голубку».
О, голубка моя, будь со мною мою, в этом синем и темном просторе, в дальнем родном краю. О, голубка.
Последние воспоминания о Пушкинской. Кира Николаевна Питоева.
Я застала конец эпохи высокого стиля, я бы так сказала. Это был классицистический, романтический театр. И вот тот театр действительно закончился. Нету этого филиниевского хода, нет этой дымки, нет этого ощущения внутри меня, что это ход к окончанию, может быть, даже к смерти, ход торжественный и ритуальный. И вот это ритуальное крылечко, на котором сидели все артисты часами, и публика, проходя, им аплодировала, дарила цветы, и где артисты друг друга узнавали, вот это знаменитое лавровское «Здравствуйте». Самая душещипательная история в моей личной жизни состоялась в 70-м году, когда я, совершенно не рассчитывая, очень опасно влюбилась в человека, которого также обожала, как и старших людей из русской драмы, и не ждала, не ведала такого счастья, что когда-то стану его женой. Я говорю о Даниле Даниловиче Лидере, который тоже не подозревал, что есть некая Кира Питоева, и что она жила в доме номер 17. А когда дом этот разбирали в 70-м году, он, работая главным художником театра Франко, попросил доски. Он оформлял спектакль под названием «Верность». И он выбросил в лесе Украинки доски от дома, уже никому не нужного, и построил на этих досках декорацию с вот этим спектаклем, который, как бы мне кажется, с одной стороны, это страшное горе и беда. Разобрали дом, я видеть этого не могла, я там не бывала, это рухнуло все, это стало как могилой моих родителей. А с другой стороны, это перетекло в другую жизнь.
Вас венчала Пушкинская.
Да? Это уж точно. Связи на всю жизнь, когда мы хоронили Ирину Александровну Молостову. Ирина Александровна Молостова, кроме всех тех регалий, которые она успела получить при жизни, первый раз употребляю слово «был», поэтому мне очень тяжело. Это была великий режиссер, режиссер от Бога, от профессии. Это любимый человек Киева, которая приехала в 52-м году, чтобы остаться москвичка. Она похоронена в Киеве и останется здесь навсегда. Это человек театра. Это редчайший человек театра, этой профессии теперь нет. Пушкинская, помимо того, что ее населяли люди, сама была театральной декорацией.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Киев. Улица Пушкинская». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.